Вы у нас, кстати, открываете рубрику. Вот я Льву уже сказала, будете первыми в нашем подкасте с великолепным названием, которое Лев уже оценил, «Изнанка инсайта».
Изнанка инсайта.
Мы вытаскиваем людей, которые нашли какие-то классные находки, и спрашиваем, как это...
Бэкстейдж всякого озарения.
Бэкстейдж озарения, да. Но это длинновато. Хорошо, тогда поехали. Всем привет! Это подкаст «Изнанка инсайта». Меня зовут Мария Георгиевская, я новостной редактор «Индекс». В «Изнанке» мы будем обсуждать интересные находки в рекламе и нестандартные подходы к созданию креатива. Сегодня у нас в гостях сооснователь арт-группы IES+F Лев Евзович. Добрый день, Лев.
Здрасте.
И Евгений Святский. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Коротко расскажу об объединении. IES+F – это одна из самых известных на международном уровне российских арт-групп. Объединение было создано в 1987 году. Его создали три участника – архитекторы Татьяна Арзамасова и Лев Евзович и Евгений Святский, который до этого занимался книжным и рекламным дизайном. Евгений, надеюсь, не переврала ничего. Позднее к группировке присоединился модный фотограф Владимир Фридкис. IES+F работает с инсталляциями, фото и скульптурой. И одна из отличительных особенностей этого объединения – это умение все соединить, все эти форматы. И недавно список работ группы пополнил спектакль с видеоинсталляцией «Психоз», который был поставлен в электротеатре «Станиславский». Ну а в рекламном мире группа уже отметилась коллаборацией с Fendi и Gentle Monster и партнерством с МТС. Если вы что-то хотите добавить.
Ну, из последних работ можно, если вы упомянули «Психоз», то у нас есть еще один европейский оперный проект. Это «Турандот», который, кроме оперы, еще представляет собой самостоятельную видеоинсталляцию про будущее.
Да, так же, как и «Психоз», не только спектакль, но еще и VR, Mixed Media. Такая инсталляция с VR, которая демонстрируется в Москве в Центре современного искусства «Марс» уже 3 года. Так что мы в самых разных медиа отметились, и в театральной довольно массивно получается.
Вот как раз про микс и цифровизацию медиа хотелось задать вам довольно такой банальный вопрос. Недавно на выставке «Шар и крест» увидела работу, на которой было написано, почему выставки стали просто местом пофоткаться. И вот интересно, ну действительно все ходят с телефонами, ты когда пытаешься посмотреть что-то перед тобой, возникает чья-то рука с камерой. И интересно, это мы все стали такими просто потребителями происходящего, не можем ничего прожить. Либо это искусству стоит уже подключать цифру и как-то учитывать, что человек наполовину через цифру все проживает. Лев, я вижу, вы что-то хотите сказать.
Это неизбежно происходит, то есть вот такое породнение мобильного телефона с объектом реальным и с объектом искусства тоже. То есть появилось, сейчас это уже не удивительное какое-то медиа, а сплошь и рядом, когда, скажем, на живопись наводятся телефоны, там появляется вот эта дополненная реальность. То есть это вот с одной стороны, а если вы говорите про фоткаться на фоне картин, ну это тоже очень естественно, потому что современный вот человек, обладая этим мобильным устройством, реализует такой свой нарциссизм, и вот эти бесконечные селфи, они происходят на фоне, собственно говоря, всего и бесконечно транслируются. То есть в этом смысле искусство не исключение, и выставочный зал не исключение, а просто подтверждение правил. Фотографируется на фоне еды, на фоне, не знаю, пейзажей, на фоне любой реальности. Почему не фотографироваться на фоне искусства?
Я бы добавил, что ну, это такой феномен просто современной культуры, коль скоро коммуникация вот таким образом трансформировалась и перешла в цифровую область, и все события жизни человека, ну, по крайней мере, начиная с определенных поколений, уже обжившихся и освоившихся в этой области, каждое событие должно как-то быть... собственно, отражено в этой цифровой реальности. Если оно там не отражено, его как бы и не было. То есть то сообщество, с которым человек теперь общается, оно там как раз в социальной сети и так далее. Ну, как, собственно говоря, подтвердить, что ты был на выставке и что у тебя что-то случилось как бы интересное, да? То есть только сообщив всему миру как бы или, по крайней мере, кругу своего общения об этом факте, помимо вот нарциссизма, который Лев упоминал, то есть такой попытки апроприации, что ли, присвоения этого эстетического продукта, конечно, это и аспект потребления тоже есть, как бы потребительство, все вместе. Но это нельзя изменить. Это как бы стало частью жизни современного общества, и чем моложе люди, тем для них, видимо, это более актуально. То есть, что вся их жизнь, общение, актуализация событий и так далее происходит именно через посредство этих девайсов и коммуникации в цифровой области. Последний год, собственно, запихнул в эту область практически все.
Мы очень объелись этой областью в последний год, даже переели, мне кажется. Ну вот я, как представитель стареющих миллениалов, начинаю потихоньку беспокоиться. И вот думаю, а не кажется ли вам, что за этим полуцифровым переживанием, потреблением мы просто теряем восприятие, мы не проживаем ситуацию, мы пришли, там быстро ее как-то получили, надо еще быстрее получить эту картинку и побежать. Мы ничего не прожили, ничего не поняли. У меня ощущение, что выросло, что цифра отнимает у нас жизнь.
Есть такое ощущение, это чистая правда, и при наличии вот этого, ну, в арт-мире тренда на цифру, на все, что связано с цифровизацией, одновременно существует очень такой сильный тренд к возвращению к реальному объекту и к скульптуре, к живописи и к каким-то традиционным инсталляциям. И вот то, что мы видим сейчас, например, на мировых арт-ярмарках, да, что там в основном сейчас присутствуют именно уникальные объекты. Так что когда идет один тренд, то, естественно, существует противотренд. И, может быть, и возникнет вот вместе, ну, как такая некоторая противоположность вот этим тиктоковским 3 секундам, да, за время которых больше уже внимания, типа, у зетов не держится, да, вот вы миллениалы, вы еще можете выдержать.
Мы более-менее держимся.
Да, может быть, и произойдет, ну, это утопия, но, возможно, возвращение к таким формам более романным, да, то есть таким протяжным произведением.
Лонгридом.
Да.
Вообще все-таки от людей зависит, то есть кто-то и так бы надолго не задержался, так сказать, не будь там никаких этих гаджетов и так далее. То есть есть люди, которые приходят на выставку, по ней пробегают и, в общем, отметились, сходили на выставку, как галочку поставили, и все, вот, все мимо.
Да? Зачекинились.
Вот, зачекинились, книжку почитали, ну и так далее. То есть такое же было. Огромная масса людей как бы проходила литературу как бы, в школе. То есть вот все их чтение, да, там. И какая-то часть людей читает, читала, какая-то часть людей ходит на спектакли и смотрит. И тогда же то же самое с выставками. То есть в этом смысле не стоит думать, что как-то радикально человечество поменялось. Понятно, что вся эта сфера привнесла, то есть все гаджеты, соцсети и прочее, вся эта жизнь цифровая, она как бы привнесла свои изменения, но как всякий маятник, да, то есть переели этого, захочется противоположного.
Тогда я сразу перескочу к вопросу про цифровизацию. Ощущение, что, в принципе, с цифровизацией, с цифровой реальностью мы как-то очень сильно раскачали маятник и оторвались от реальности. Или, опять же, во мне стареющий миллениал говорит, который уже не успевает. Но когда видишь эти культуры отмены, которые сейчас тоже на Западе процветают, когда видишь, как все там пытаются с помощью соцсетей решить свои проблемы, кажется, что цифровая реальность перестает иметь что-то общее с жизнью. И на самом деле в реальности мы ничего не делаем. Потихоньку как будто все откатывается назад. Мы сидим только и постим. Маятник не скакнет назад?
Ну, я бы не сказал, что cancel culture, то есть культура отмены, она как раз, что она принадлежит, и она оторвана от реальности. Она как раз влияет очень сильно на реальность. Это скорее новая такая политическая культура, которая сложилась в силу как раз существования соцсетей. То есть это именно феномен соцсетей породил и новую цензуру в каком-то смысле, и новые вот эти движения меньшинств, которые как раз напрямую связаны с реальностью. И в этом смысле, ну да, мы находимся сейчас внутри вот этого процесса, такой культурной революции, и многие люди, которым склонны, ну как бы считать, что любые эксцессы вернутся к норме, произойдет некая нормализация, вот они как раз им свойственно исповедовать вот эту культуру маятника. Да? Mm-hmm. Но так мы внутри процесса, мы не знаем, чем это закончится. Но оптимистическая версия, что это вот именно так, что это маятник.
Еще один важный вопрос, который мне бы хотелось задать вам, это искусственный интеллект. Сейчас на него смотрят несколько с опаской, он залез на территорию искусства, он лезет в креатив. Были известны случаи, насколько я помню, в Японии, когда креативного директора отпустили с Богом, поставили туда, и он сидит спокойно и делает то, что хочет. И преснопамятная студия Лебедева уже наняла себе, создала себе AI-дизайн. Насколько это действительно угроза для художников или как-то все думают, что угроза? Мы скоро будем просить милостыню. Кого непонятно?
Ну, знаете, как для кого? Может быть, для студии Лебедева это очень хорошо, что там работает именно искусственный интеллект. Но я бы тут вернулся к идее известного такого израильского футуролога Юваль Харари, который на эту тему как раз говорил, что, собственно говоря, программы, которые пишутся вот к искусственному интеллекту и ко всем этим заменам людей, они же пишутся людьми, и поэтому, собственно говоря, этот искусственный интеллект, он зеркалит те же самые, там, например, политические предпочтения того, кто им пишет. Поэтому я не вижу абсолютно никакой проблемы в искусственном интеллекте, и то, что задавят мир и заменят людей, скорее это действительно опасно, как вот именно инструмент того, кто заказывает эти программы, которые могут потом управлять обществом.
Обезличивание такое, как бы, то есть это возможность спрятаться за это любой злонамеренной инициативе, как бы. Мне кажется, AI может, это AI, как бы правильно говорить, да, может как заместить какие-то сегменты производства, там, создания определенных элементов и так далее, вполне успешно и плодотворно. Но по большому счету, так сказать, по гамбургскому счету, для конечного потребителя искусства, в общем, ценителей искусства, останется все равно ценным и важным индивидуальность художника и уникальность, как бы, в том числе и рукотворности. То есть она никуда из фокуса ценностей не уйдет. В арсенале художника все средства, в том числе и искусственный интеллект, может превратиться просто в креативный инструмент, с помощью которого будут создаваться произведения. То, что в прикладной области, там вот в маркетинге или в рекламе, у компании может быть соблазн как бы заместить какие-то позиции, значит, для оптимизации там чего-то. Не исключено, но это именно прикладная область, вот в чем фокус-то. Все равно выиграет тот, кто найдет правильное сочетание того и этого. Потому что без живого человеческого духа, без обаяния человека не обойтись в этой сфере. Лень – двигатель прогресса, то есть всем хотелось меньше работать. Вот, такая возможность возникает. Другой вопрос – как с этим жить? Ну, а отсюда все обсуждения же, как вот этого, так сказать, распределенного национального продукта, или как он там называется, то есть вмененный доход там, как бы какой-то там, так сказать.
Мы выборы очень широко уже берем тему.
Ну, вообще, чем занять людей? Людям же скучно, да? Им же надо чем-то заниматься.
Жень, это точно не наш
проблем. Слушающие нас рекламисты в любом случае сейчас напряглись, я думаю, когда, у маркетологов-то наверняка кого-то заменят.
Маркетологов
как раз стоит заменить, потому что они, конечно, не выдерживают конкуренции с этой бигдатой, которая, собственно, выявляет вкусы людей. Да?
Она выявляет вкусы людей, да, но бывают всякие озарения. Как бы, да? То есть она может выявлять то, что проявилось. Она не может выявить того, чего еще не проявилось.
Останутся инсайты, люди, способные к инсайту.
Ну, в случае, так сказать, известный, когда изобретается, но нечто, чего не было, и выводится на рынок вот iPhone, да, самый, например. То есть не было, как проверить, это есть спрос или нет спроса? То есть это вот интуиция.
Тогда еще ближе к теме потребления. Интересен ваш взгляд. Сейчас идет тренд, опять же, на экологичное потребление. Вроде бы мы все такие молодцы, купим что-то одно и будем носить это 100 лет, сэкономим воду. Не видится ли вам в этом какой-то, не хочу никого обидеть, но некоторое лицемерие? И это та же мода, и то же потребительство. Но на самом деле ощущение, что сознание ни у кого не поменялось. Ни у потребителя, ни у создателя продукта, ни у его покупателей. Просто я не знаю, что что-то произошло, но это не есть изменение сознания, когда мы все-таки будем беречь.
Почему? У меня, например, поменялось, я стараюсь не пользоваться пластиковыми пакетами. Ну, в рамках разумного, насколько это возможно. Потому что образ океана, где плавают вот эти огромные пластиковые острова, он действительно ужасен. Вот. А если вообще говорить про вот это экологическое движение и лицемерие, то это скорее похоже на религию. То есть в религии и в вере, в чистоту, в отсутствие грязи. Очень много тоже, ну, истинного, но очень много и лицемерия, да, то есть всегда все самые, как бы, такие претендующие на высокие идеи, они всегда рядом с идеями самыми, как бы, кичевыми и низкими. Да, как...
Фарисейство в таком случае.
Я бы подхватил идею сравнения с религией в том еще аспекте, что в религии есть прекрасные заповеди, но есть и понятие прощения греха. То есть все, как бы, про заповеди все знают, вроде как бы постулатам религии следуют, но и грешат одновременно, нарушают. Ну и в надежде, что как-нибудь... загладиться, как-то можно вымолить прощение. То есть такая вся надвойственность. Вот. Ну и часто, собственно, сами проповедники-то и главные грешники.
Интересная аналогия. Но, то есть, я так делаю вывод, что вы считаете, что общество в целом изменилось, и сознание на самом деле изменилось.
Ну, это заметно.
Безусловно.
Это, конечно, заметно.
Безусловно.
Заметно, и я бы сказал, что как раз вот для зумеров, мне кажется, наиболее заметно, насколько они уверовали, так сказать, вот в эту правильность, что если вот как бы будешь делать все правильно, будет тебе счастье, так сказать. Ну, то есть, это такой, ну, важные ценностные, что ли, ориентиры, конечно, и чувство справедливости какой-то такой вот, я бы сказал. Другое дело, что это, конечно, тоже форма потребления, конечно. И отчасти элемент модности тут тоже есть, конечно.
Но это уже вторично.
Для кого как, опять же. Ну, это зависит очень от личности каждой. Да? Кто-то исключительно формально и исключительно для понтов, и чтобы все видели, а кто-то глубоко в себе, так сказать, всерьез в этом разобрался и действует, исходя из понимания.
Сейчас стало интересно, а какой вы в целом видите аудиторию зумеров, вот, с которым вы сталкиваетесь? У них есть, например, они более цифровые, они уверовали, в кавычки возьмем, в экологию. Может быть, вы еще заметили какую-то разницу с людьми постарше, с миллениалами или еще более старшим поколением? Вот что вот они выделяются чем?
Мы на эту тему даже сделали целую работу, вот «Inversa Mundus», «Перевернутый мир», то есть это вот новые ценности, перевернутые ценности, то есть те ценности, которые казались нормой, а сейчас нормой стали перевернутые ценности, и это как раз именно про поколенческое деление, и там у нас есть эпизод, где старики сражаются таким кикбоксингом или боксом. Без правил, с детьми, да, как бы. Там не совсем понятно, кто побеждает, но понятно, что в результате все равно дети побеждают.
Ну, преимущественно,
да,
дети.
Там была одна бойкая женщина.
Да. Нет. Мы там не делали финала, потому что сейчас эта ситуация амбивалентна, но понятно, что со временем, конечно, побеждает. Вот. Но там весь проект был этому посвящен. И, собственно говоря, вот эти все темы вот женского реванша, темы экологии, темы какие-то расовые темы, темы богатых и бедных, неравенства. Да? Это все темы, вот, на которых новое поколение фиксируется. И в этом отличие от как раз окей-бумеров, да, которые могут понимать эти темы, но у них все-таки другая проблематика. Они более спокойно относятся к этим темам. Более иронично, более... Ну, если они не принадлежат крайне консервативным логике.
Окей. Бумеры. Поедем дальше. Если говорить, переходить к рекламе, то интересные у вас были коллаборации, как я уже говорила нашим уважаемым слушателям, с Gentle Monster и Fendi. И в одном из интервью, Лев, мне кажется, вы сказали, хотя могу врать, но в общем... В одном из интервью была такая фраза, что в последнее время все больше коллабораций искусства с брендами. Чем вы это объясняете, почему их стало больше?
Я думаю, что бренды хотят разнообразить и как-то расцветить свою довольно такую монотонную и, в принципе, малоинтересную деятельность, ну, скажем, для нового поколения, да, и характерно как раз, что брендовскую политику как раз сразу же просто там фиксируются вот все эти новые политические движения, да, которые мы сегодня много раз перечисляем, то есть на это идет моментальная реакция, то есть намного даже быстрее это происходит и активнее, чем в самом искусстве, да, потому что искусство все-таки более такое традиционное, в нем какая-то база продолжается. Но сейчас себе немножко сложно представить, что какой-то фэшн-бренд вот просто себя будет рекламировать такой, не знаю, съемкой, фэшн-съемкой, как это делалось там, не знаю, 50-е годы или даже 80-е. То есть, когда просто все очень красиво, когда красивая женщина. Сейчас как-то это по-другому. То есть бренды должны реагировать на вот эти явления в жизни и вообще быть интересными. Поэтому они приглашают художников.
Ну, я бы добавил, что с одной стороны просто есть естественный такой момент, что люди, которые заняты фэшн-индустрией, они одновременно интересуются искусством, как бы им свойственно это. Ну, особенно вот тут блок креативный, да, то есть визуалы все, кто там, значит, что-то такое должен создать, они, естественно, и ходят на, в том числе, активно на все выставки и так далее, и вдохновляются в значительной степени какими-то новыми идеями в искусстве, которое не обременено там соображениями маркетинга там или еще чем-то, оглядкой на спрос или что-нибудь такое, у него там своя жизнь, и там чаще появляются какие-то радикальные и формы, и идеи и так далее. Значит, вот люди, которые работают в этой области, в смысле фэшн-индустрии, естественно, они просто и такие естественные поклонники и потребители этого всего тоже. Значит, первое. Второе, это уже достаточно, ну, давно заметно стало, что фэшн-индустрия, ну, западная, мы о российской пока не очень можем сказать это. Вот, она очень ориентирована на сотрудничество с художниками, на приглашение каких-то известных людей для коллаборации и так далее. Это не сегодняшнего дня событие, да, то есть это уже можно наблюдать достаточно давно.
Евгений, вы сказали, что на Западе это довольно сильно распространено, но у нас, мне кажется, таких коллабораций все-таки меньше, даже сколько я смотрю по СМИ. Вот почему? Ответьте за все.
Ну, это вопрос, я думаю, что, скажем, зрелости брендов, того, кто там работает, ну, общей культуры, да, то есть, собственно, уровень понимания. Россия просто еще до этого не дошла, скажем. Но стремление проявляется, можно сказать, что движение в том же направлении как-то проявляется. Западный бренд, обращаясь к знаменитому художнику, естественно, понимает, что это не дизайн-бюро, как подрядчик, к которому он обращается, и там следует что-то такое диктовать. Нет, они обращаются, ожидая как раз яркого и индивидуального какого-то высказывания от этого художника, и, соответственно, готовы за это тоже платить как бы индивидуально, не как за какого-то там стандартного партнера, который подрядился сделать какую-то работу. Это именно такая коллаборация творческая, которая удваивает, скажем, если не утраивает эффект от такого рода компаний.
Вообще, я бы сказал, что западные бренды и самые такие известные, они обращаются и к молодым русским художникам, и именно русским художникам, то есть и таких имен уже несколько, и не обязательно это очень много дорого. Это происходит по-разному, и не надо думать, что Россия здесь как-то совсем где-то выключена из этого.
Так я же не об этом говорил, я говорил, что российские бренды пока сами не дозрели, а то, что здесь художники есть, к которым и западные компании обращаются, да, это нам...
И в том числе и молодые.
Да, это нормально.
Вот интересно, что для вас работа с брендом? Это все-таки искусство или это скорее уже ремесло? Это, ну, это надо
Мы это расцениваем как исключительно, ну, продолжение как каких-то именно своих идей, своих проектов. То есть никоим образом чисто как ремесло мы это не расцениваем.
Нет, но я бы сказал, что нет. Но, безусловно, существует разница, когда ты делаешь абсолютно свой проект. И когда ты делаешь, когда ты задействован в коллаборации, она как бы очень, очень понятна, эта разница. Потому что в любой коллаборации существуют свои рамки, начиная от времени и кончая содержанием.
Ну, конкретные вот, задачи.
Неважно, в собственном проекте этих рамок нет, только собственные, ну, собственные какие-то идеи и ограничения. И проблема... Собственно, не проблема, а идея коллаборации, чтобы эти рамки, они соответствовали нашим собственным рамкам, чтобы они не стесняли уже настолько, чтобы это было невозможно. Ну и тогда мы просто в таких случаях мы отказываемся от коллаборации. Вот. Но в этом специфика, что, конечно, там
присутствует пожелание брата. Но это не должно быть просто таким давлением, чем-то несвойственным. Ну,
с одной стороны, есть прагматика такой задачи, да, то есть, а с другой есть пиетет перед талантом и индивидуальностью высказывания. Как бы, это и ценится, то есть это и будет главной фишкой в этом во всем, в продукте, в результате. Вот, когда приглашающая сторона, условно говоря, бренд, обращаясь к художнику, не вполне это понимает, то и ничего хорошего в этой ситуации не может получиться.
Тогда у меня последний вопрос. На ваш взгляд, что общего между рекламой и искусством, и в каких точках они никогда не пересекутся? Ну, интересно, в первую очередь, что общего?
Общего, я бы сказал, почти все в смысле формы. Ну, потому что видео – это, ну, например, наше видео снято технологически так, как можно снять и рекламный ролик. Ага. Да, то есть такой в поверхности там нет. Да.
В части медиа, да.
Угу. Ну, можно себе так представить в рекламе развитый рисунок, и можно живопись представить.
Скульптуру.
Скульптуру, пожалуйста. Да. Особенно с развитием 3D. И перформанс уж тем более, да, конечно.
То есть реклама, она продает что-то третье, да, то есть она является промежутком, то есть это все-таки интермедиатор какой-то между потребителем и производителем товара. То есть она не само себя продает, она продает нечто еще, что за ней стоит, да, то есть некий товар, товары, услуги и так далее. А искусство само себя, то есть искусство является конечным продуктом, собственно говоря. Все-таки, как я уже сказал, главное отличие в том, что реклама, она обслуживает интерес определенный, да, который вот конкретно за ней всегда стоит, он есть. И рекламу не покупают люди, они через нее покупают товар другой, да, который не реклама, а сам товар, а искусство просто само по себе. Но другой вопрос, вот Лев его затронул, что действительно человечество без искусства не может обойтись, как, в общем, очевидно, глядя на всю его историю. То есть, вот, ну, есть, скажем, такой научный некий факт, что вот близкие родственники современного человека, неандертальцы, никаких артефактов не создавали, не оставили вообще никаких предметов, связанных с какой-либо эстетической деятельностью. Понятно, что искусство зародилось и продолжает в значительной степени оставаться магическим таким действом и обладать этой силой. Вот неандертальцы не пользовались, не создавали никаких магических ритуальных артефактов. А кроманьонцы создавали. И поскольку мы в значительной степени все-таки наследники кроманьонцев и очень малой степени неандертальцев, то человечеству потребность в искусстве присуще. Но а в каком-то практическом смысле искусство не съесть, не надеть, ничего с ним нельзя сделать. Как бы оно такое, как бы в таком утилитарном смысле бесполезно. Но человечеству необходимо.
Отлично, это было прекрасно. Спасибо вам большое.
И вам спасибо.
С вами был подкаст «Идендекс. Изнанка инсайта». Слушайте нас на всех популярных площадках в iTunes, SoundCloud, в Яндекс.Музыке, ВКонтакте и на сайте «Идендекс». До новых встреч!